Так, мы с вами добрались успешно до 6 главы. Вот. Напомню вам, что 5 глава заканчивается такими очень сильными, можно сказать, чудесами Божьими. Он исцеляет, во-первых, дочь Иаиру, даже не исцеляет, а в общем-то воскрешает ее. Ну и кровоточивая женщина, то есть тоже такое неожиданное чудо, в общем-то, и для нее, и для окружающих. Все это, конечно, так скажем, усилило и славу Христа, и вот его такое, значит, известность, что ли, среди иудеев. Вот мы читаем дальше, 6 главу. Оттуда, то есть оттуда, где он был, в Капернауме был, вот оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Мы помним, что отечество его — это Назарет, деревушка вот такая. Христос там, ну вот как он вышел, явился там Иоанну Предтече. С тех пор он там не был. Картина такая, в общем-то, умилительная, можно сказать. Да, идет Христос, за ним 12 учеников семенят. А вот, и вот, по идее, ну, как я вот это вижу, мы все равно всегда тяготеем к местам детства, да, вот, и, конечно же, прийти в то место, где тебя знают, где ты, вот, это, ну, такое особенное, торжественное событие, вот, в данном случае для Христа, ну, и для учеников. Когда наступила суббота, он, то есть Христос, начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Мы вот эти риторические вопросы слышим. Вот. И такая, опять же, картина, да, суббота, благочестиво, то есть синагога — это место, где читают отрывок из Ветхого Завета в данном случае, и, в общем-то, любой обычно там, значит, какой-то законник или, может, фарисей, ну и, в принципе, любой из предстоящих может взять этот отрывок и начать учить. Обычно как это происходит? Человек читает, потом начинает толковать, все ему, значит, внимают люди так благоговейно, кивают головами. Тут мы видим маленькую другую картину. Значит, наступила суббота, Христос начинает учить в синагоге, и многие, слышавшие, с удивлением говорили. Они начинают разговаривать между собой. То есть Христос начинает учить, в этот момент в синагоге начинается гул. То есть многие начинают, ну то есть большинство одновременно заговорили разом, то есть между собой. Вот. То есть явно его уже никто не слушал. То есть людей не интересуют те речи, которые он говорит, а их интересует, а что это он так говорит-то? Вот. Откуда это он взял? Почему он такое говорит? То есть они слышат некоторую силу вот, в его словах. Что это за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? То есть в данном случае, конечно, причем вот тот глагол, который тут говорится, значит, с изумлением говорили. То есть так, если перевести его на русский, скажем, с крайним изумлением или ошарашенно говорили. То есть они были в таком возбужденном, в таком нервическом, так сказать, настроении. И, конечно, их вот эти риторические вопросы, они связаны с сомнением. Вот. То есть они не хотят его слушать, они не хотят в данном случае признать, что его, ну, как человек же в синагоге, да, он толкует вот, священное писание. Естественно, предполагается, что то, что он говорит, это, ну, от Бога, да, вот сейчас Дух Святый, вот сейчас он скажет истину. Вот, но мы видим, что совершенно они как бы подразумевают другое. И вот третий стих прямо нам открывает. «Не плотник ли он сын Марии, брата Иакова, Иоси, Иуды, Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. Ну, понятно, что, значит, брат имеется в виду дети от первого брака, значит, Иосифа. Вот. Они говорят, не плотник ли он? Да. Ну, так, если пришел какой-то человек, начал что-то говорить, он говорит, так это он же этот сантехник. Вообще.
Вот.
Да, и что-то он тут начал это нос свой поднимать, вроде бы как учить вот кого-то, да. Или вообще дворник, может, какой-нибудь, а может, вообще бомж. Вот. С одной стороны, ну, Назарет, да, как говорят, как в пословице было тогда, и этот Филипп говорил, что что хорошего может быть из Назарета. То есть это там грязное местечко, да, в котором ничего доброго никогда не было. Вот. И с одной стороны, они как бы сами себя уничижают, вроде как. Ничего хорошего из Назарета быть не может. Вот. То есть они себя считали низко. И этот такой же, как ему, из грязи, как он может так говорить. Вот. А с другой стороны, они были уязвлены, что вот этот человек, который из них, и вдруг такие вещи говорит. То есть их одновременно тут как бы гложила и зависть, и злоба. И гордость, так скажем, что-то он вылез, а мы нет, что ли. Вот. И не плотник ли он, конечно, тут такое двойное дно маленько. То есть люди вообще плотник текстом, ну и вообще это была аллегория Бога. Вот. Как ремесленника, как Бог творил мир, и его идея это было принято. Вот. И как бы обвиняя его в плотничестве, значит, они тем не менее намекали на его такое, значит, так сказать, аллегорически, что ли, на его связь с Богом. С другой стороны, мы видим, что до сегодня Христос никак не проявился. То есть он, ну, плотничал, да, то есть он помогал отцу. То есть никто ничего необычного за ним не замечал. Конечно, говорит о, ну, во-первых, о той тайне, которая хранилась. И почему она хранилась, мы знаем уже по богословию. То есть, ну, так скажем, чем раньше бы Христос проявился, тем раньше бы его убили. Вот. Поэтому он все-таки, ну и по иудейскому закону, раньше 30-летнего возраста человек не имел права выходить на проповедь. И все, то есть Господь, он, так сказать, соблюдал все эти правила. Вот. И вот таким образом. Именно в тайне от окружающих, значит, вот нес свое такое послушание, там, детское, юношеское, помогал отцу. Ну и люди, конечно, он был необычный, но люди этого не видели, что говорит вот о таком огрубении, что ли. Преданию, значит, вот семья вот Иосифа, она делала плуги и хомуты для, вот, для мулов, там, для. Распахивать почву. Почему Господь так просеяние так говорил, то есть, что он, в общем-то, был с этим так связан, как мастеровой, что ли. Вот. И вот эти люди, которые таким образом как бы в данном случае роптали, искусились, они, конечно же, вслух это не говорили, но подтекст очевиден. Что поскольку это у него премудрость не от Бога, то явно она с противоположной стороны. Вот. Сама картина, конечно, такая, она очень символическая, в том смысле, что вместо слов Божьих люди сорвались в такое во внутреннее, что ли, ну, осуждение, ну, в конечном счете, в невежество. То есть они начали судить и осуждать, вместо того, чтобы, значит, послушать то, что он говорил. Иисус же сказал им, то есть он начинает проповедь, начинается шум, гам, значит, все его слова потонули вот в этих, так сказать, там, в криках каких-то бесчинах. Вот, то есть он начал выкрикивать, кто такой, иди отсюда, вот, и так далее. И он им отвечает, этим людям: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Эти слова, как она говорит, как пословица сейчас, конечно, стали. Но, в общем-то, возникает вопрос, что вот Господь, он не предвидел такую ситуацию. Зачем он пошел в это осиное гнездо? Как вы думаете? Для чего тут он такое сделал? С ним ученики были, это и для ученикам тоже искушение, в общем-то. Они как-то пошли вот так вот. Вот. Конечно, Господь все это прекрасно понимал, эту ситуацию. Это было, ну, во-первых, для обличения вот, того состояния, в котором находились окружающие. Вот. Вразумление учеников. А вразумление было в чем? В том, что есть действительно, существует такое противоречие между кровным и духовным родством. Вот. Все это заложено еще в, так скажем, в грехе Адама, потому что когда Адам и Ева согрешили, Бог же обещал, что ты будешь как богиня, вот, Еве. И, в общем-то, вот эта божественность, значит, их именно проявилась в рождении, да, вот там Ева родила Каина и Авеля, и она говорит, вот дали эти мне, вот, даны они мне от Бога. Вот, то есть человек, действительно, порождая жизнь, это, ну, так скажем, божественное качество. И, ну, в том-то, вот, как бы, корень зла, что вот в этом, в кровных узах скрывается всегда вот такое греховное начало. И мы, в общем-то, по жизни часто оказывается, что люди далекие и, в общем-то, нам не близкие, часто оказываются духовно нам ближе, чем люди, в общем-то, родные нам по крови. И часто человек, ища поддержки в родне вот своим каким-то чаем, он не находит. Вот, и такая ситуация, ну, в общем-то, значит, да, она, ну, так скажем, она на самом деле существует. И, так скажем, чаще всего даже она существует. Поэтому Господь, ну, сознательно, идя на такое, ну, поношение себя, да, он вот открывает вот такую, в общем-то, такую вещь, которая существует среди людей. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Интересный тут глагол. И не мог совершить никакого чуда. Не захотел, а не мог. Вот. Это вот такая тоже вещь, в общем-то, она, наверное, только в христианстве вот так вот очень выпукло, что ли, показано. То есть Бог по отношению к человеческой свободе находится в немощи. То есть, если человек не захочет, то Бог его не спасет. Поэтому, в общем-то, обречены на провал любые попытки спасти человека без его ведома. Ну, там, какой-нибудь там классический случай, какой-нибудь муж-алкоголик, да, ему там, так сказать, жена там святую водичку подливает водки, что, может, ему плохо станет или еще. Это бесполезно. Это поможет, если сам этот несчастный ищет вот выхода из этой ситуации. Тогда и молитва поможет, и, так сказать, и его, в общем-то, усилия не останутся напрасны. Но если он подумает, а, баба дура верит, что ей надо, лишь бы постать не заставляла. Вот, она хоть замолись, но это никакой ситуации не будет. И многие, конечно, разочаровываются там. Вот. Тоже самое касательно, ладно, муж там, так сказать, развелась, до свидания. Но тоже касательно и детей. Вот. То есть дар веры дан каждому от Бога, он всем дан, может, в разной степени. Но человек может его не сохранить, может его погубить теми или иными, значит, своими поступками или действиями. Вот. И тут, да, вот как бы такая вот немощь божественная открывается. То есть он не мог совершить никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, слил их. Ну, на кого? На немногих. Ну больных. Он больной, он поневоле верит. Он уже пришел, он, так сказать, это хоть как-то там криво-косо, он, так сказать, что-то ожидает такое. Ну, по крайней мере, не смеется в глаза. Поэтому такая ситуация, она, да, так скажем, открылась именно вот его родным. То есть, так скажем, на самом деле сей вот Иудеи Назарет был самым нечестивым местом. Вот. То есть кровь вот это помешала увидеть дух. Вот. И такое сродничество, что ли, или землячество помешало, так сказать, отстраниться от него, видеть нечто большее. То есть Назарет действительно центр неверия. Я вот в детстве, ну не в детстве, в юности, это, ну, там, 70-е годы в школе, были эти ансамбли всякие тогда иностранные, все это подпольно распространялось. Помню, появился ансамбль «Назарет». Вот. Я первый раз услышал слово «Назарет», вот это там был совершенно жуткий альбом, он значит, такой, этот, ну, дьявол с острыми бритвами и кругом столбы с отрезанными там черепами. Там, это, в общем. Вот, то есть, вот шотландская группа, вот эта, значит, рок-группа, которая вот таким образом, ну, на самом деле, действительно, я потом долго не мог понять, почему называется Назарет, да, так сказать. Но вот, тем не менее, тот сатанизм, который распространялся вот, среди вот, рок-музыкантов, вот они таким образом, да. Но опять же, такое, скажем, скрытое пророчество, вот, что место рождения святого не обязательно святое. Вот. То есть в этом смысле это вообще проблема Родины. То есть Родина здесь на Земле это не обязательно тепленькое и нам родное место. Вот. То есть это может быть место очень даже холодное и даже агрессивное. Поэтому, в общем-то, выход, мы знаем, что и там Авраам вышел из Родины своей, да, и вообще вот такое покидание Родины, но это такое духовное, в общем-то, делание. Вот. И мы все здесь в этом болоте пришельцы вот, из своей Родины. Вот. И поневоле, да, в общем-то, смиряемся. Вот. И дивился, не верю их. Это про Христа. Тоже удивительное место, конечно. То есть Христос, то есть Бог удивляется. Вот, что это такое, в общем-то, да. Вот. Это действительно чудо. А чему удивляется? Ну, если вот по притче, да, то есть, вот, допустим, стоит, ну, да, там, мальчик-мажор, да, ему папа предлагает, вот, давай, тут пир мы тебе накроем, или ты будешь есть из свиного корыта. И человек всегда выбирает свиное корыто. Вот. Это такой факт внутренний. Вот. Человек всегда выбирает зло. Если он не выбирает зло, это вот это уже чудо как раз. Но и ангел, и Бог удивляются вот этим постоянным тяге человеку к греху. Вот. Это вообще тайна греха. Она, конечно, с одной стороны, связана со слепотой человеческой, Да, ну, с обманкой, как вот там стецы говорят, вот человек живет в доме, да, ему постучали, он открывает дверь. Он говорит, ой, как погремушка, дрын-дрын-дрын, и катанули по коридору. Человек заходит, а дверь закрыта. Уже зашли, замок сменили, пока он бегал за погремушкой, он все потерял. Вот. Но с другой стороны, да, в этом такая вот тайна греха, тайна грязи, что ли, вот, что человек, ну, возможно, да, вот этот как скатываться легче, да, чем то есть, да, добродетель, да, связана с каким-то усилием внутренним. Хотя, ну, так скажем, конечно, любить проще, чем злобствовать. Но человек всегда выбирает злобу, в общем-то, чаще всего. Вот. Ну, либо, по крайней мере, вот оказывается в таком состоянии выбора. Вот. И, конечно, и ангелы, вот, и, так сказать, и сам Бог всегда удивляется человеческому неверию. Ну, верить, ну, не просто проще, а как бы все это становится настолько, на самом деле, просто. И вот как ребенок верит, что мама его мама. Вот, и вы попробуйте разубедить. Вот. Хотя бывает, если мама совершает какие-то поступки вот, по отношению к ребенку не, так сказать, неправедные, ребенок начинает сомневаться, мама ли она мне вообще, не подменили меня в роддоме где-нибудь. Вот, но тем не менее, да, вот такое непосредственное, в общем-то, то есть у ребенка все просто, вот мама, вот папа, они меня любят, защищают, все понятно. Представляете, если у ребенка сомнения закрадется, как таков мир становится сразу сложным. Вот, а что делать? Да. Куда идти? Кто меня будет кормить? Как это все? Это вот и начинается сумасшествие, вот этот момент. Конечно, ну и мы все в этом смысле маленько, конечно, тронуты, потому что родитель, он не Бог, он рано или поздно сорвется, вот, в той или иной степени. Вот. Сорвется, проявит свою небожественную сущность, наорет без причины, вот, там, или, так сказать, не знаю, там, поведется недостойным образом, или не спасет от чего-то, или не даст чего. Ребенок, ну дай мне это. Это возможность. Вот. И, конечно, это вот такая вот, да, ситуация, она ребенка усложняет, повергает его в такое сложное, так сказать, состояние. И в этом смысле, допустим, прорыв к вере, он тут же возвращает детство. Почему говорят, что будьте как дети? Ну, что проще, Бог, родители, ну, все понятно, Он ведет нас по жизни, да, там где-то учит, где-то, так сказать, помогает, вот, где-то наказывает, вот, для нашей же пользы. И, в общем-то, вот мир, как смятая бумажка, расправляется, так сказать, вот. И, конечно, блажен тот, кто, ну, так скажем, имел вот такой дар веры, непосредственно с детства, да, и у него нет тогда конфликта с родителями. Если же этого дара нету, то, к сожалению, возникает вот эта вот такая проблема, значит, поколенческая, опять же. Потому что на самом деле, конечно, между близкими людьми это, конечно, большая иллюзия. Вот. То есть это он, если вы там родили ребенка, он родной, никакой не родной, у него своя личность. Он долетело, возможно, отформатировали его своими страстями, там, как он у вас похож. Даже собака похожа на хозяина, если долго живет. Ну, уже ребенок тем более. А личность у него совершенно другая. Может вообще противоположно вам быть. Это Бог дает. Вот, это не мы даем. Вот. И большие, конечно, трагедии, когда вот, ну, то есть родители присваивают себе на ребенка и думаю, что это его продолжение, нет. Вот. Но тем не менее, значит, да, такое, так сказать, вера в Бога, да, и, в общем-то, по-хорошему кровь и дух должны быть вместе, да, это вообще, ну, радость, так сказать, это. Но дух всегда выше крови, на самом деле. И если есть выбор между духом и кровью, то, конечно, нужно выбирать дух. Вот. Поэтому Христос дивился, этому состоянию. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Ну, его выгнали из Назарета. Ну, а что, какой толк туда это, засовываться, если тебя оскорбляют? Ну, стал вокруг учить. И заповедал им ничего не брать. И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. Вот это тоже интересный момент, конечно. Вот. Да, кстати, Христос больше в Назарет никуда не придет. Ему там делать будет нечего, так он останется никем. И вот, видите, ситуация. Христа изгнали из родного места. Апостолы за ним, ну, может, они унывали там как-то, может быть, так сказать, это. Но Господь решил на них переложить, ну, как ну, ходили как собачонки за Христом, да, они, ну, все, они восхищались, там, подавали, там, может, что-нибудь, так сказать, вот это, может быть, там, толпу сортировали. Вот, и вдруг он ему говорит, то есть, я, говорит, вас посылаю по 2 и дал вам власть над нечистыми духами. По 2, то есть 12, по 6, то есть они пошли в 6 направлениях. Это такая символика, монограмма Христа, вот как есть. Вот. И по 2 человека, то есть это как знак, как толковники говорят, знак двух природ Христовых. Вот, значит, божественное, человеческое. А почему он дал им власть? То есть, во-первых, вот из всей той толпы, которая его окружала, ну вот они 12 и остались, которые в него верили. Да? Поэтому вот он им делегировал свои возможности, да, как бы дал им дух, власть над этими, значит, нечистыми духами. Ну, наверное, это больше всего впечатляло, конечно, окружающих. Наверное, больше всего они это апостолы жаждали. Вот. Человек он бесноватый пришел там. Ну ладно, бесноватый, он хоть там алкоголик, он перекрестил его. А пить перестал. Вот тут народ попрет. Или исцелил кого-нибудь. Тут все это. Наверное, любой думает, это, да любой священник говорит, вот бы у меня так, тут все. Тут сколько денег приварит. Наружу. В карманы будут засовывать. Вот. И, конечно, апостолы мечтали. Вот как так вот, а вот а мы так вот можем, интересно, или нет, там подсматривали, может быть. Как Христос делает там какие манипуляции. Вот. Он, да, в общем-то, Господь по их, значит, вере и по их, в общем-то, верности ему, он дал им. Ну и плюс, видимо, ситуация настолько накалилась, да, что, ну, он сам уже не мог ходить, послал апостолов туда. И заповедовал им. Дальше идут как, те напутствия, которые он дает, так сказать, это. Ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, набываться в простую обувь и носить 2 одежд. Понятно смысл этого, в общем-то, научения, их, вернее, это напутствие. Господь научает ходить апостолов в промысле Божьем. То есть мы идем куда-то и по вере, ну, нам Господь нам положит нужное в нужном месте, да, вот, и а вдруг не положит, лучше с собой возьму, вот. Да, он говорит, да, верьте, идите, и все вам будет, говорится, так скажем, по Божьей, так сказать, по Божьему промыслу. И сказал он, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из места того. Ну, любой дом постучали, ну, куда дух укажет, да, и вот я путник, я стражник, может ли ночевать там. Вот. Дальше, конечно, интересно. А если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших, свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморру в день суда, нежели тому городу. Почему такая жесткость вообще? Вот. Что-то так, ну вот, поначалу меня сразу шокирует, что такого. Ну, мало ли, так сказать, это чего. Вот. Конечно же, та ситуация, в которой, ну, во Христа никто не верит. Люди живут своей жизнью, так сказать, они там, что там, кто там ходит, там, ну, исцелил хорошо и вообще это. Но Господь, Он идет по обетованию, идет. И в данном случае идет, поскольку ссылка на Содом и Гоморру, то вы помните там саму ситуацию, да? Интересно, значит, явилась Троица, значит, Аврааму, вот они там, и говорят, что они вот пойдут и уничтожат этот город. А Авраам начинает уговаривать, а вдруг там праведники есть, так там как-то грамотно заходит. Он говорит, ну, если будут праведники, вроде как, не будем уничтожать. Вот. Ну, он начинает писать там 50, 40, 20, там 5, там это. Вот. И интересно, что Содом и Гоморру идут два ангела только. Вот. Один, как с Авраамом остается. Вот. И когда они приходят туда, то весь город собрался. Вот. Ну, там интересно. Просто весь город решил этих путников изнасиловать. Говорю, просто. Вот. Конечно, интересная ситуация, вообще трудно представить, но тем не менее так
Всякие
написано.
извращенцы пришли.
Да, то есть весь город. И Лот по своему благочестию говорит, не трогайте им, возьмите моих дочерей, девственниц, вот, с ними делайте, что хотите. Они начали ломать двери. Вот. Это как бы, ну, такой закон гостеприимства, он был распространен во всем мире. Это такое общее, как бы, так скажем, правило. Это не то, что там нападать на гостей, а наоборот, там, не знаю, там даже жену там где-то свою предлагали, там, ну, по крайней мере, полный пансион, вот, это считалось святым. Они не то, что, как говорится, эти содомляне, значит, нарушили закон гостеприимства, да, там прогнали, ну, вот, хотели так вот надругаться. Ну, вот. И тем более, что это были именно ангелы. Вот. Здесь же, поскольку Господь говорит, что с этим домом будет хуже, чем с Содомом и Гоморрой, Он говорит, что апостолы выше ангелов. Вот. Это раз. А второе, они возвещают тоже. Ангелы пошли покарать Содом и Гоморру. И если там найдут, и вывести оттуда, ну, тех праведников, которые могли бы там быть, их там не нашлось. Вообще по преданию, вот, по еврейским там этим, значит, преданию, когда они пришли, путники, они пришли скрыться, а жена Лота побежала к соседям и сдала их. Вот. Сказал, там это, давайте, собирайтесь. Вот. И речь-то шла, ну, то есть вообще, так если мы как картину как бы развернем более глобально, то есть как святые отцы говорят, Христос пришел в конце времен. То есть если бы Христос не пришел, должен был быть конец света. То есть весь бы мир также был бы сожжен, как Содом и Гоморра. Вот. И, в общем-то, единственное праведник, который нашел в своем месте, был Дева Мария. Вот. Он просто не было. Вот родился Христос. Христос нашел вот этих 12 человек со всей, так скажем, вот округи, которые вот ему как бы потянулись. И они шли не просто так, вот, а они шли для проповедь покаяния. Вот. То есть проповедь как пророки, то есть если вы не покаетесь, то значит вот будет, значит, такая катастрофа. И в данном случае это не катастрофа одного города, вот, а катастрофа всего мира. Поэтому Господь совершенно не лукавил. Вот. То есть в принципе, если бы апостольскую проповедь не приняли вообще, вот, то есть если бы Христа, ну это же опять же свобода человеческой воли. Понимаете? То есть все держится на отношении между Богом и человеком. Если человеку Бог не нужен вообще, этот проект закрывается. Вот. Смотрел это вчера про космос. У нас Туманность Андромеда есть. Вот. И вот Туманность Андромеда, наш Млечный Путь, они сближаются. Через несколько миллиардов лет, то есть так пойдет, Андромеда, она в 2 раза больше, она сожрет Млечный Путь. Вот. То есть такой есть такой галактический каннибализм. Вот. То есть все тут сметет, щепки разберется. Вот. Но, то есть способов уничтожения мира масса. Хотя тут речь идет, тут тоже надо иметь в виду, что речь идет не о локальной катастрофе, там, да, после уничтожения Земли, да, а речь идет вообще о конце Вселенной, то есть вообще другой мир нужен как таковой. Поэтому, конечно же, ну, несопоставимые вещи. Ну и мы видим, что фактически, ну, миссия Христа в Иудее была провалена, по сути-то. То есть на апостольскую проповедь мало кто откликнулся. Откликнулись язычники. То есть почему язычники вот так вот и составили впоследствии церковь. Сказал, что именно те, кто искали Бога, оказались вне иудеи. Для Христа, то есть вне собственного дома, вне родных по крови. Вот. Поэтому, конечно, вот исходя из всей этой ситуации, и проповедь апостолов, конечно, имела намного глобальные значения, вот, нежели, так сказать, это. Вот. Ну и мы знаем, да, что в Содоме и Гоморре никто не нашлось, да, только Лот вышел с семьей, жена Лота оглянулась, и все там в соляной стол превратилось. Вот. Ну и там с Лотом, вы знаете, там не все было хорошо, в конце концов. Вот, дочери напоили и, так сказать, от него стали рождать потом этих детей. Вот, то есть так, если говорить совсем, то вообще праведников не оказалось. То есть даже, ну, просто поскольку был роднёй Авраама, вот как бы Господь, так скажем, его. И потом пошли там Амореи от этого рода, и они были потом постоянно для иудеев, как говорится, шилом. Поэтому такая ситуация, в общем-то, она вполне была оправдана. То есть, конечно, были не шутки на самом деле. Хотя там всем было как-то весело. Они пошли, проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Вот интересное упоминание, да, как бы соборование, грубо говоря. Вот. Именно вот, так сказать, не просто так, а мазали маслом. Надо понимать, что, в общем-то, смысл соборования – это не в исцелении телесных болезней, вот, а именно в открытии, ну, так скажем, очей веры, как, ну, серафимового зрения или ангельского зрения. То есть и открытие внутренних очей. И это, в общем-то, и есть то реальное здоровье, которое, так сказать, ну, по цепочке приведет их к телесному здравию, или, по крайней мере, к полному потере у болезни или вот этого жала, так скажем, скорби, которая человека постигает. И один случай, мне кажется, у меня бабка жила, ну, такая интеллигентка была, вот, такая, с пиететом в сторону церкви, но совершенно не воцерковленная. У нее был, ей уже 80, у нее был друг такой, фронтовик, ему за 90 было. Никогда в церковь не заходил, вообще никогда. Но тут он что-то приболел уже совсем, и она, ну, слышал соборование, вот. И она к нему пришла и говорит: можете пособоровать? Ну, да что это такое? Да не знаю. Ну, говорит, ну давай. Она пошла в церковь и говорит: вот вы можете пособоровать? Мы можем. Назвала адрес. И она, значит, это привела их к этому деду. Ну, священник там что-то соборовал. А он как-то себя так странно ведет, вот так как-то. Так вот. Вот. Они потом ушли. Он ее спрашивает, дед, ты, говорит, а что это было? Ну, она говорит, а что такое? Он говорит, когда говорит, поп-то, говорит, макал маслица, говорит, не мажет, а у меня, говорит, ангелочки летают. Такой вот маленький, только что такое было-то? Она обомлела. Он не то, что неверующий, он вообще, говорит, это. Вот. Он как выглядит? Говорит, он такой, говорит, светится, говорит, красивый такой, как ребеночек, говорит. Маленький, говорит, такой, говорит. Вот на конце кисточки, говорит. Вот. Она мне тоже рассказала, я, ну, это же не придумаешь. То есть детство в разуме, коммунист, всю жизнь была. Какие-то ангелочки. Дошел, что называется. Ну, да?
Я говорю, как ему было?
Ну, работать? Да, что-то, он перепуганный был, да, так сказать, это, да. И потом он помер, и бабка моя померла там через месяцок. То есть вот так вот, такие вот случаи бывают, да. То есть, конечно, вот их, ну, Дух Святый почил на апостолов, они, соответственно, делали вот эти всякие дивные дела уже, ну, как бы от имени Христовым. Изгоняют многих больных, многих исцеляли, и да, и многих бесов изгоняли. Дальше вот такой, конечно, интересная глава. Дальше идет как бы такое отступление. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало и гласно, говорит: это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им. То есть вот дальше идет рассказ, как бы, то есть до этого Евангелие вот от Марка ничего не говорит об убиении предтечи, она сразу говорит про Ирода, как его мучает совесть. То есть Ирод явно, тут он нам показан, жутко перепуган. То есть он вот, причем, как говорится, в чем еще тут дело, что Ирод был саддукей. А саддукеи вообще не верили в воскресение. Они считали, что это, в общем-то, обман. Фарисеи верили, саддукеи нет. Вот. И Ирод, вот он, значит, и тут он, получается, он пошел даже против саддукеев и вообще в таком находится, так сказать, состоянии, вот, таком, конечно, нервическом. Вот, вот. Он, то есть он как бы ждет мщения. Вот, вот. Иоанн Креститель. И вот он воскрес и делает чудеса. И другие говорили, ну кто другие, это его приближенные, хотят его успокоить, Ирода. Это не тот Ирод великий, который младенцев резал, которого Христос бегал, это его сын Антипа. Другие говорили, это Илья. Они говорили, это пророк или один из пророков. Они говорят, ну да не бойся, это не Иоанн Креститель. А от того кошмара, у того кровавые мальчики в глазах бегают. Ирод же, услышав, говорит, это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых. То есть это, конечно, врагу не пожелаешь, вот это состояние его. Мы потом увидим, когда Христа уже как бы изловили, вот эти. Вот. Ирод специально пошел поговорить со Христом. Он хотел, вот это все мучил все это время. Он поговорил, поспрашивал вопросы разные. Что ему Христос ответил? Не помните? Ничего не ответил. Мы с ним не разговаривали. Вот. Он развеселился страшно. Ты вот это вот. Это не Иоанн Креститель, он даже говорить не может. И он там пир закатил, вообще его отпустило. Вот. А потом и челюсть уже радует. Вот. Ну, то есть вот эти как бы остатки как бы его совести. Это, конечно, тут же все притча идет, да. То есть притеча — это совесть человеческая, да, Ирод — это ну, как бы душа, да, такая, которая находится в похотливой связи с женой, да, то есть, ну, это есть, вернее, не женой, а женой своего брата. Вот. Вот. Ну и дочь там еще, так сказать, этой жены тоже там вокруг соблазняет его. Вот. Поэтому соблазн и похоть, собравшись вместе вокруг души, ее закручивает в танцах, там, в истериках, в обитах, и совесть убивает. Вот. И, так сказать, но совесть убить нельзя. Она вот видит, как воскресает. Если человек совсем не сожжет, конечно, как после сыром случилось, он вот ходит и мучается. Вот. Поэтому совесть — очень интересная вещь, да, что это внутри нас голос, который выше нас самих, как получается. И не соглашаешься с совестью, обречен на постоянное. Лучше согласиться. Сожрет. Да, я виноват, да, ну, такой сволочь, но тем не менее. Вот так вот. И вот, да, ибо си Ирод, ну дальше история известна, я просто прочитаю. Ибо си Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должен тебе иметь жену брата твоего. Ну, ему-то, может быть, было и все равно Ироду, но вот жена настояла, Иродиада, и его посадили в темницу. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Все-таки Ирод как бы не совсем подчинялся. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный, святой, и берег его, многое дел, слушал его, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Ну, Иоанн, конечно, он Ну, как он услышал? Говорят, что значит, Иоанн, он говорил про Мессию, про там, про будущее, так сказать. И Ирод с удовольствием слушал его. Он, а может, это я этот Мессия? То есть он так вот как бы на себя это сейчас вот, ну да, на себя это примерял, так сказать, это, и тогда на себя это вроде, ну, все нормально, да. Но если Мессия, может, в принципе, и Иродиаду по боку, так, если так, если почет будет и слава большая. Вот. Настал удобный день. Для кого удобный день? Для Иродиады, понятно. Когда Ирод по случаю дня рождения своего, вот, помните, да, когда был день рождения Ирода? 8 марта. Вот. По случаю делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вышла, плясала, угодила Ироду, и возлежавшись с ним. Вот, она еще и легла рядом с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, что не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, вот послушная дочка, не всегда хорошо, чего просить? Та ответила: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову ему. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову на блюде. Теперь живет. И отдал его девице, а девица отдала и матери своей. Вы помните по преданию, что мать взяла швейную иглу и язык колола, значит.
Ну, это же мертвый ее причал.
Ну да, Петрит. Ну да, было прямо, что она мертвая, да, говорила. И потом в отхожее место выкинула голову. Ученики его, услышав, то есть ученики предтечи, услышав, пришли, взяли тело его и положили его во гроб. И собрались апостолы к Иисусу. То есть ставка кончается и продолжается. То есть все вот эти события происходили, когда апостолы ходили и исцеляли людей, там и это. И это, конечно, не случайно такое, есть такой параллелизм какой-то. С одной стороны, мы знаем, что предтеча, в общем-то, зная, он же пророк был, он знает, что с ним Ирод как с ним поступит, и делал так, потому что нужно было проповедовать в аду. Вот, продолжил свою проповедь в преисподней, вот, что придет, значит, Мессия там. То есть он его и там приговорил, предтеча. Вот. С другой стороны, это все событие, конечно, было связано и с апостолами. Тут, конечно, такой момент. Смотрите, апостолы сказали ему все, что сделали и чему научили. Потом, ну, в дальнейшем будет понятно, в каком состоянии апостолы были. Ну, и, так сказать, ну, тут можно предварить. Апостолы вернулись гордые, каменным сердцем и полностью потерявшие веру. Вот. Потому что те чудеса, которые они творили, они их присвоили себе, они были напыщены до нельзя, вот, и, в общем-то, находились в состоянии, так сказать, таком. В общем-то, и они же слышали, как бы, ну, была даже, так скажем, некоторая конкуренция между учениками Иоанна Предтечи, вот, и учениками Христа. Ну, это как, допустим, два старца, да, там, любвеобильные, кто любит всех, у него, а ученики у них дерутся, потому что наш старец больше, нет, наш, и вот они, значит, пошли там. Вот, и когда Иоанн Предтеча погиб, то, значит, соответственно, все, они теперь остались одни тут, апостолы, то есть у них и конкуренты ушли. Да, то есть для них это, да, и вера у них была, все там, конечно. Вот. И Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн. Что говорит Христос? После того, как ему, значит, все апостолы рассказали, как они делали, ну, легко картину представить себе, Господь, да, и апостол ему с восхищением там говорит: я там такое, там такие, там бесы летали там туда-сюда, там мои одежды прикоснулись, там исцелялись, все там, вот. Знаете, они не пришли, не поблагодарили Христа, да, они не сказали, они стали вот, так сказать, в таком крайнем возбуждении, ну и заодно сегодня новости политические. Он сказал: ну, пойдите, вы одни в пустынное место, отдохните немного. Ну, даже утихните маленько. Ибо много было приходящих и отходящих там, что есть им было некогда. И шли ученики, естественно, за ним хвост людей пришел. То есть они пошли в разную сторону, потом вернулись. И со всех вестей, значит, собралось там кучу народу. И есть им было некогда. Ну, они с собой ничего не носили, апостолы. Вот, так сказать, ничего не было. Люди шли, вот так вот не позаботились. И отправились в пустынное место. В лодке одни. Народ, увидев, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Они плывут там вдоль берега, видимо, на лодке, и народ за ним, значит, толпа, значит, идет. Иисус, вышедший из лодки, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. То есть они как бы пытаются убежать от народа, вот, народ за ним бежит. И вся эта картина похожа на тару овец. Они хотят вот услышать, вот, ну и Господь умилился, вот, стал их учить. А как времени прошло много, ученики его приступили к нему, говорят: место здесь пустынное, времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни, в селение купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. Они сказали ему: разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть? Но он спросил: сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба, остатков от рыбы 12 полных коробов. Было же евших хлебов около 5000 мужей. Ну, понятно, что это литургия. Вот. С одной стороны, с другой стороны, это, конечно, скажем, такой образ конца света, когда, так сказать, люди оказываются перед, так скажем, перед Богом. Ну и вот сами, конечно, вот сама картина, да, то есть люди садятся на траве. Вот, на зеленой траве, вот, отделениями, рядами, ну, то есть, как бы, вот, что-то, как бы упорядоченность, что-то, да, такое, все становится в порядке, все как бы успокаиваются, люди как бы оказываются такой вот, в гармонии некоторые. И вот все они насыщаются. Они сперва послушали Христа, то есть это как раз момент, конечно, то есть они как овцы, то есть они были, так скажем, смирены уже до нельзя. То есть они бежали, много преодолели из городов, они пришли, они слушали Христа, как бы вот были вознаграждены таким вот, значит, причастием. И набрали 12 корзин, значит, всяких объедков от 5 хлебов. Символика тут, конечно, не случайна, потому что 12 учеников, 12 корзин, это указывается на то, что сами апостолы только объедки, крохи со стола. То есть вот сам Христос — это хлеб, да, а то, что вот не доели, вот это вот и есть апостолы. То есть это им было все в разумлении. Потом Господь там спрашивал, пытался до них достучаться. Вот. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку. Тут интересный момент. Он говорит, значит, идите, то есть он их отправляет, садитесь в лодку. Они, конечно, не хотели. И отправил вперед, на другую сторону Вифсаиде, пока он отпустит народ. Значит, он и отпустил их, пошел на гору помолиться. Народ отправил, народ насытился, ученики поехали по морю, он пошел на гору. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих плаваний, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они увидели его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И за час заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел с ними в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумились себе и дивились. И вот дальше вот как бы ключ ко всей ситуации. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Вот. Мы видим, как бы, два вида, как бы, чудес, которые Господь совершает. Первый вид чуда – это восполнение просьб, восполнение недостатков нашего, и, ну, может, это переизбыток какой-то. А второй вид просьбы – это избавление от опасности. Вот. Человек, в общем-то, часто просит у Бога чего-то, потому что человеку сам чего-то не хватает. Вот. И, вот, значит, и вторая, в общем-то, ситуация, да, то есть первая – это, ну, все нормально, но чего-то не хватает, да. Вторая ситуация – это опасность уже для, так сказать, для человека. Так вот, вторая ситуация всегда вытекает из первой греха мнения сердца. Ну, то есть человек просит, Господи, дай мне то-то, то-то, то-то. Бог ему дает. И все. И слава Богу. Вот. Ну, человек как бы забывает, как бы, то есть, слава Богу, уже как бы само собой разумеющееся. Человек не искренне не благодарит Бога, не радуется вот такому Божьему участию. И это приводит к тому, что, значит, приходит какая-то опасность. Для чего она приходит? Чтобы разбить вот эту окамененность. Чтобы человек себя нос не задирал, не возвеличил, иначе это погибель души. Из-за этой опасности человек уже начинает, то есть уже молиться именно в смирении, именно в избавлении от опасности. Вот. Поэтому, конечно, образ тут такой очевидный, прозрачный. Корабль – это церковь, да, вот она на море. Море вот житейское. Бог на небе, на горе. Вот. Вот. Народ вообще ушел. Там. И вот эта ситуация, когда апостолы с окамененным сердцем, с 12 корзинами, с объедками, то есть все же в корабле, все же собрали, добро не пропадать. Вот. Значит, самодовольные, кстати, тут 5000, наверное, накормили. Они едут там, там на том берегу их ждет почет и, значит, еще больше славы. Ну вот, скажем, это, ну, сейчас вот Христос помолится, вот, за ним они сплавают. Вот. Вторая ситуация, да, вслед за этим следующая. Корабль начинает волноваться от противного ветра, да, от искушения, которое следует за этим. И, в общем-то, и вот смотрите, тут недаром говорится: «И увидели вы идущим по морю, подумали, что это призрак, и скричали». Вот. То есть призрак – это что-то нематериальное, нереальное. Да? То есть, вот, то есть когда вера – это, ну, вообще, это, так сказать, дверь для Христа. Да? И одновременно это некоторое основание. То есть в этом мире все колеблется, кроме веры. То есть это, потому что вера, она находится, она за этим миром находится. Но как только вера начинает слабнуть, то реальность Христа превращается в призрак. И он теряет вот эти очертания, как бы. И это все связано. буря, вот, так сказать, вот это видение, так сказать, призрака, страхование человека начинает посещать. Вот. Испуг. Кстати, ну, апостол Матфея тут же и про Петра, вот это, что Марк про это не упоминает, а он там, Петр, вот, ну, так сказать, когда узнал Христа, еще какой-то такой, он в таком воодушевлении, он говорит, о, я так хочу. Ну, давай, да, хочешь, иди. Вот. И он испугался чего? Он реально испугался, он побежал, он пошел уже по воде. А вот, а когда увидел, что эта почва это неверная, вот, и он стал тонуть. Это образ, в данном случае, на самом деле, то есть море, это на самом деле наш мир. То есть на самом деле здесь все волнуется. Тут вот погода меняется, вот, настроение меняется, политика меняется, сегодня война, завтра мир. Все. То есть тут ни за что, в общем-то, не зацепишься на самом деле. Вот. И мы сами-то, в общем-то, так сказать, не пример устойчивости, да, ни настроения, ничего. И, вот. И в этом смысле хождение по водам – это действительно умение двигаться вот по этому миру, как будто нет вот этих волнений. Вот. Это только вера может дать, на самом деле. Вот. Причем это не только касательно там, нашего душевного состояния, но там и телесного. Мы знаем, там, святые, они претерпевали болезни какие-то там. Мы же не говоря про мучеников, которых там реально там строгали. Вот. Но они не изменялись и не теряли ни своего благодушного настроения, ни такого духовного восхищения пред Богом. Вот. Им было все равно, что с ним делают. И что происходит. И это и есть крепость. Почему там к верующим людям там народ сбегается? Потому что людей, что называется, говорится, меня, говорит, колбасит, сказал свинья на комбинате. Вот. И тут, так сказать, это человека постоянно что-то колеблет. То он расстроился, то он в экстазе в каком-то, он не может успокоиться. Вот. И, конечно, когда какой-то есть там кто-то спокойный, к нему просто, так сказать, люди прилипают, как к чему-то устойчивому. Вот. Ну, видите, да, Христос в лодке. Это уже третья ситуация, когда буря улеглась, все смирились, все, так сказать. Тут написано, смотрите, апостолы, ветер утих, и они чрезвычайно удивились, изумили себе и дивились, вот, ибо не вразумились чудесам над хлебами. То есть вот это вот их удивление, то они Христа там превозносили, это понятно, то есть там, ну идет по водам, ну что такого. Вот, они потеряли веру, и вот это вот состояние изумления, удивления, вот, оно привело, ну, в других Евангелиях написано, что они были в великом страхе, конечно. Это привело, в общем-то, к внутреннему их такому возвращению в их состояние, в котором они должны были быть. Переправившись, прибыли на землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, тут важный момент, узнав его, кого? Христа, вот. То есть они опять стояли, апостолы, как там, никому не были интересны в данном случае. Обежали всю окрестность ту и начали на постелях носить больных туда, где он, как слышно было, находился. То есть вот эти ученики, вот, они, значит, вернее, эти селяне, да, то есть они как раз бросились вот навстречу Христу, чтобы, ну, так скажем, миссия апостолов на этом закончилась. То есть вот такой целый кусок, такой мощный, да, то есть они вышли там, вот все это, их прокрутило, вот как через мясорубку, вот, и они опять стоят, потому что за вот такое вот их состояние Господь забрал благодать, вот, и они остались ни с чем и ни кем. Вот. Это интересный момент, конечно, вот, там, по поводу всяких старцев там, и так далее. То есть все люди. Вот. Вот сегодня старец, он в духе встал и сказал, это Серафим Саровский говорит, да, вот он говорит, когда я, говорит, в духе, я, говорит, говорю все от Бога. А когда, говорит, вот не в духе, все ерунду говорю. А что делать, старец, народ же валит, вот, тут приходит что-то, вот он. Ну, что говорить про обыкновенных людей. То есть все, конечно, надо, никогда из людей не надо делать кумиров. Вот, и все все надо и своим разумом как бы проверять, с одной стороны, с другой стороны, таким коллективным, может быть, ну и интуиция человека должна работать. Вот. И если, тем более, если что-то от нас изошло доброе, вот, там, кому-то мы там помогли каким-то образом, там, советом там, или делом каким-то, это, то это ни в коем случае не есть наша заслуга. Потому что как только мы это примем на себя, будем все размышлять, вот какой я. Тут же сердце это камень. Вот. Следующая просьба, мы раздавим этого человека, как каток по нему проедем. Вот. То есть тоже побежит по совету, придите, тетя Мотя, она помогла мне. Вот. И этот следующий, как, так сказать, комар попадет под нас. Поэтому, конечно, в данном случае он говорит, ой, Господи, да не я, Господи, помог, слава тебе, Господи. Вот, так сказать. Вот. Так сказать. Мое каянство, так сказать, не совсем изничтожило. Вот, поэтому, конечно, дух действует где хочет, как хочет. Перед, ну, в принципе, да, механизм тут на самом деле такой, просто он как часы работы. Как только человек смирился, как только он как бы внутренне покаялся, это как, вот, тут начинает благодать действовать через этого человека. Вот. Даже, так скажем, он может этого не замечать. Вот. Ну, как заметит, так она отойдет. Вот. Поэтому, да, и человек, конечно, удивляется в этом плане, что да я же никто, да как так, вы что ко мне обращаетесь, да. Вот это святой, действительно, вот это к нему можно обращаться. Он убегать даже будет. Это известен случай, когда там за одним святым, помните, какая-то, это в Византии, он юродствовал, а за ним бежала женщина. Говорит, исцели меня. Он от нее дунул через... Она за ним исцели. Он вернулся в лицо, как харкнул. Она взяла, собрала харчок, помазала место и исцелилась.
Поверю вообще.
Да, пожалуйста. А так, ну, почему? Потому что она смирилась, она поняла. Не зря, что за мужик был, конечно, но с другой стороны, вот, да, факт, так сказать. Если бы она бы испугалась, то... Ну, ничего хорошего не вышло. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы край одежды его, которые прикасались к ним, исцелялись. Все это показано, опять же, вот смирение людей. Да хотя бы, то есть они говорят, эй, ты иди сюда, давай исцеляй. Вот в этом тоже смысл молитвы, да, молитва же моление, да, ну-ка давай это. Господи, что ты там медлишь? Да, я же там требую, ты же Бог, давай. Конечно, ничего не произойдет. Вот. А когда человек, так сказать, это на грани такой надежды, что ли, даже такого, вот, он просит, конечно, это дело совсем по-другому разворачивается. В конечном счете, мы же... смысл, в общем-то, жизни-то не в том, чтобы что-то происходило по нашей воле, да, то есть какие-то неприятные события, они совершаются, конечно, смысл в том, чтобы мы, во-первых, этих событий видели урок для нас, вот, во-вторых, они бы послужили нам, ну, в пользу, и в-третьих, Господь дал бы силы эти события принести, тогда они теряют свою вот эту, так сказать, плохость, как бы, да, и они обращаются к своей положительной стороне. В этом смысле действительно нас ничего не может колебать. Но при условии, если человек находится в этом состоянии, в общем-то, смирения. Ну, даже воду, слава Богу, да, могло быть все намного хуже. Вот. Ну вот, мы 6 главу с вами успешно завершили. Вопросы, замечания, предложения, дополнения.